дороги. К чему это относится и почему дороги? Без дорог невозможна жизнь здесь физическая на земле. И без дорог духовных невозможна жизнь духовная. И сегодня мы поразмышляем о том и о другом. И посмотрим, как дороги нашей земной жизни, наши земные дороги, похожи и чем, может быть, отличаются от наших дорог духовных. Для начала я предлагаю прочитать нам два стиха из Евангелия от Матфея. 7 глава, я прочитаю 13 и 14 стих. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят его». Вот такая характеристика духовного пути. Ну, для того, чтобы разобраться в духовном пути, давайте попробуем разобраться в путях и дорогах земных. Это поможет нам, с одной стороны, понять и увидеть, а с другой стороны, проанализировать, как мы относимся к земному и насколько это связано с небесным. Дорога. И какие можно синонимы к этому слову придумать? Дорога, путь, да?
Путь.
Тропа, улица, бульвар, да, это в городе, шоссе, магистраль, аллея. Ну и такое еще библейское слово «стезя». Я думаю, что можно было бы еще подобрать какие-то слова, но в основном мы понимаем, что это то... каким-то образом оборудованное направление, куда мы движемся с какой-то целью. Да? Если так вот задаться вопросом, как дать определение понятию дорога. Интересно, что дороги были всегда, как только человечество начало жить на этой земле, просто дороги нужны, потому что нужно... людям общаться между собой, нужно обмениваться товарами, нужно ездить в гости. Ну, то есть дороги нужны для коммуникации. Без дорог коммуникации невозможно. И чем лучше дороги, тем лучше коммуникации. Например, в Римской империи были очень хорошие дороги. Римляне понимали, что дорога должна быть хорошей, потому что если есть хорошая дорога, то есть хорошая связь. Если дорога плохая, то для того, чтобы информация добралась, например, из окраин к столице, для этого нужно будет больше времени. Соответственно, пока добрались туда гонцы, пока вернулись с приказами обратно, приказы уже могут устареть, информация может быстро поменяться. Это сегодня у нас есть интернет, сегодня мы узнаем за секунды какую-то информацию. Ну, фактически любую информацию, и политическую, и... Ну, все мы узнаем очень быстро.
Ложную тоже.
Ложную, конечно, тоже. Тогда информация максимум на коне, да, вот всадник мог... Вот скорость движения всадника. Ну, если есть дорога, то это быстрее. Если дорог нету, то это все сложнее. Ну, вот римляне, понимая смысл... дорог как средство коммуникации, они их строили, и до сих пор некоторые дороги, ну, по крайней мере, основания многих дорог, они сохранились и используются в современных дорогах, там, на том же месте, на том же основании. Во многих местах, если так вот покопать под магистрали современные, можно найти и римскую дорогу, которая была первой. Но не только в этом смысл дорог, но и главное еще в такой момент, дорога должна быть хорошей. А что значит хорошая дорога? Вот какие характеристики могут и должны быть, чтобы дорога была хорошей? Ну, прежде всего, это должно быть хорошее покрытие. Если, например, вы едете по шоссе, где хороший асфальт, где только-только его постелили, то ехать любо-дорого, да, приятно, машину не трясет, испытываешь положительные эмоции. А однажды мы ехали по дорогам Ярославской области, не, скажем так, не центральным дорогам, а дороги второстепенные. Знаете, вот ощущение, что едешь по стиральной доске. Знаете, как раньше вот были такие доски, на которых терли белье, да, ребристая
стиральная такая машина.
Вот это такой, такие дороги, они, конечно, для движения, конечно, тоже вроде бы предназначены, но водители, пассажиры удовольствия не испытывают при движении на такой дороге. Также важный момент для дороги – это освещение. Когда мы едем по дороге ночью, то бывает дорога узкая, но одна полоса в одну, одна в другую сторону, и вот едут машины на большой скорости между населенными пунктами, нету освещения, есть только фары у машин, друг друга слепят, и в общем тоже очень дискомфортно, если ты едешь по неосвещенной дороге, и это тоже неудобство. Также у хорошей дороги должна быть хорошая разметка, то есть чтобы ты видел, куда ты едешь, и даже вот когда ночью, да, разметка помогает ориентироваться, чтобы не съехать с дороги, да. То есть это такой важный элемент, который помогает пользоваться дорогой, ну, скажем так, с хорошим настроением и без проблем, с которыми ты можешь столкнуться в случае отсутствия разметки, а еще знаков. Знаки тоже очень важны. Кстати, вот знаки, они, когда устанавливаются, они делаются из специальной светоотражающей, на них наносится светоотражающая пленка, и когда вы светите фарами на знаки, особенно дальний свет автомобиля, то знаки светятся, как будто к ним, в них лампочки встроены. Это красиво, это очень удобно. И если знаки на трассе есть, вот мы вчера ехали по Подмосковью, и в одна трасса очень интересно была подсвечена, когда пешеходный переход, то стоят знаки, причем там два знака по бокам, два знака сверху, сверху еще желтая лампочка мигающая, а на самом пешеходном переходе такие оранжевые лампочки мигают. И ты, когда издалека видишь пешеходный переход, ты понимаешь, что это пешеходный переход в любое время дня и ночи, и ты не пропустишь, и невозможно не заметить, что это пешеходный переход, а соответственно, тогда уже нужно включать внимательность особую, да, чтобы там не было в этот момент пешеходов и чтобы не произошло аварии. Но еще важно, чтобы были заправки для автомобилей, если это автомобильная дорога. Мы однажды ехали так, что новая была трасса Москва-Петербург, и запустили почти 300-километровый участок, и ни одной заправки не было. Вот. И пришлось с половины пути, нас привязали к фуре, и мы ехали на буксире со скоростью фуры, она ехала почти 100 км в час. Вот. А когда у машины выключен мотор, то там тормоза очень трудно. Там для того, чтобы нажать на тормоз, это нужно все силы прилагать. То есть это было интересно, больше 100 км мы так проехали. Можно сказать, сэкономили бензин, потому что бензин был у фуры, а мы ехали просто привязанные. Но это был, конечно, опыт, который не очень хочется повторять. Ну, еще важно, чтобы были там какие-то сервисы, какие-то площадки для отдыха, да, когда вот человек устал, бывает, что вот едешь, чувствуешь, все, засыпаю. Вот, надо срочно где-то остановиться. На трассе становится опасно, поэтому должны быть какие-то там, ну, или заправки, либо какие-то карманы, площадки для отдыха. Вот. Ну и еще один важный момент сегодня. Дорога хорошая тогда, когда на ней нет пробок. Вот. Это тоже такой момент, который, ну, такая реальность современная. И вот мы с семьей любим путешествовать в направлении Рязани. И вот сколько мы уже, ну, лет 20 туда ездим, ну так, бывает один, бывает два, бывает несколько раз в год. Проезжаем там, и всегда там есть несколько мест, где всегда пробка. Ну, полчаса, если это хорошо. Это так, можно сказать, легко отделались. Бывает и час, и два, и это очень-очень сложно и напрягает. И вот сейчас к ноябрю месяце должны запустить два новых участка трассы, и тогда эта трасса будет уже без пробок, и вот все этого ждут, все мечтают, когда быстрее, как можно быстрее, чтобы это открылось, потому что это удобно, потому что это хорошо, и это для водителя будет вождение тогда в удовольствие, ну и для пассажиров тоже, и возможность из пункта А в пункт Б добраться гораздо, гораздо быстрее. Ну вот, такой экскурс в дороге. Казалось бы, к чему я все это говорю? Зачем? Какое это отношение вообще имеет к духовным вопросам? И когда мы вначале прочитали вот эту вот информацию из Евангелия от Матфея, что широкие врата и пространен путь, то есть широкая дорога. Кстати, тоже один из важных моментов, чтобы была широкая дорога, а лучше, чтобы было разделение потоков. Еще был такой широкий между дорогами такое пространство, которое бы отделяло два направления встречные. В этом году произошла одна страшная авария. Две семьи ехали с подростковой конференции из Москвы на трассе Дон. На встречной полосе у фуры взорвалось колесо, и фура подрезала машину. Эта машина ее развернула, и она перелетела через ограждение на встречную полосу. На встречной полосе она врезалась, в нее врезалась машина, которая как раз ехала с этой конференции, то есть не помогли даже, вот там было тросовое ограждение. Вот, это не помогло, и в конечном итоге две семьи, по-моему, только муж одной из семьи выжил, а две женщины, две сестры, и то есть одна пара и жена из второй пары погибли в этой страшной аварии, причем вот авария, в принципе, машина поломалась на встречное, и никак это не должно было вообще повлиять. Но вот такие бывают ситуации. Поэтому мы всегда, когда садимся за руль, обязательно молимся. Может, даже это происходит чаще, чем вот так вот в повседневной жизни, потому что действительно выезжать на дорогу бывает страшно. Знаете, бывает страшно и выходить на дорогу. Сколько людей гибнет просто потому, что они вышли на дорогу, иногда даже на пешеходный переход вышли, иногда на светофорный пешеходный переход. И количество погибших пассажиров, пешеходов, оно не уменьшается. И каждый год люди гибнут просто потому, что они вышли на дорогу. Но знаете, даже если на дороге не будет ни одной машины, даже если на дороге будет все безопасно. Вот здесь сказано так: широкий путь и пространный путь и широкие врата, ведущие в ад, да? Ведущие в погибель. Понятно, что это не та физическая дорога, о которой мы сегодня говорим здесь, но физическая дорога — это прообраз, чтобы мы поняли, о чем идет речь. Пространный путь, широкая дорога. Мы всегда хотим идти по широкой дороге, потому что это удобно, это и, как нам кажется, безопасно. А потом по этой широкой дороге идут люди, и нам с ними часто по пути, или едут машины, да. Вот, и чем шире дорога, тем больше машин, тем как-то увереннее ты себя чувствуешь, что ты движешься в правильном направлении, правда? А когда выходишь, выезжаешь на какую-нибудь проселочную дорогу с ухабами, буераками, где нету машин практически, или пешеходы, или люди там появляются редко или не появляются вообще, а потом еще где-нибудь застрянешь, вот, а никто тебе не поможет, потому что ямы, некому, просто нет никого рядом здесь, да, вот, бывает сложно, бывает вот эта вот дорога, ну, не магистральная, да, так назовем, мягко, она бывает опасной и бывает неприятной. Кстати, еще вот если, еще такая особенность дорог, если вот чуть-чуть вернуться, у хорошей дороги мало поворотов. Причем, если повороты есть, они очень пологие. Вот, то есть, они, вы поворачиваете, но вы почти не чувствуете, что вы поворачиваете. Знаете, как вот поезда. Вот, например, машина может повернуть так и так, да, на перекрестке под 90 градусов, а иногда бывает, перекресток был такой, вот так, а потом вот сразу так. То есть, еще и под острым углом. И машины с этим справляются. А вот, например, поезд, для него, чтобы повернуть, это нужно там километры, чтобы сделать, например, круг, поезду нужно там несколько километров объехать, чтобы вот этот разворот или хотя бы поворот сделать. И вот трассы скоростные, они также, подобно железным дорогам, тоже делают, чтобы не было резких поворотов. Вот в советское время был такой фильм «Гардемарины вперед», может быть, слышали. Там есть такая песня, которые слова такие: «Ты, российская дорога, семь загибов на версту». Там как раз поломалась карета, они ехали, и вот что много поворотов. Действительно, это бывает непросто. Во-первых, когда много поворотов, скорость, ну, медленнее приходится ехать. А потом, ну, не всегда можно вписаться в поворот, особенно когда два транспортных средства. Многие на поворотах, многие аварии происходят на поворотах, и когда такой серьезный поворот, часто на таком желтом фоне большими буквами написано «аварийно опасный участок», для того, чтобы водители особенно были аккуратны и осторожны. И в нашей жизни тоже бывают повороты, и вот эти повороты тоже, они бывают очень непростыми, потому что зачастую мы... В нашей жизни не хватает знаков, вот как на дороге, да? Если есть поворот, то там обязательно такие вот стоят специальные знаки, которые тебе показывают и днем, и ночью, что там поворот, потому что ночью, если не будет вот этого знака, то ты просто очень легко с дороги слетишь. А в нашей жизни часто вот таких знаков нету, как нам кажется. Или же мы их просто не видим, потому что не включили фары. Мы в нашей жизни часто движемся, знаете, так, наобум. Вот широкая дорога, чем она хороша? Широкая, она чаще всего подсвечена, она... Там все спокойно, и там ты идешь с толпой. Даже если ты где-то что-то там неправильно, тебя толпа направит в то направление, в которое нужно. Ты доверяешься уже даже не себе, а ты доверяешься дороге. Тебя ведет дорога. Вот, вот становишься потоком в толпе. Знаете, есть такое вот такое выражение — синдром толпы. Когда человек в большом количестве людей находится, он начинает действовать, не контролируя сам себя, а он начинает действовать так, как толпа. То есть ты не хочешь, а идешь. Если начинают толкаться, и ты начинаешь толкаться. Поэтому часто бывает так, что в таких толпах и задавливают людей, потому что вот невозможно контролировать ситуацию. Но с другой стороны, нам хочется, чтобы дорога была хорошая, нам хочется, чтобы дорога была легкая, да, чтобы все, вот те вот характеристики, которые мы только что перечислили, в нашей физической дороге, да, что в нашей жизни дороги тоже были. И заправки были, и где покушать, так сказать, и где отдохнуть, чтобы было, когда нужно, и чтобы была разметка, и чтобы была подсветка, чтобы все было легко и хорошо. Но вот здесь сказано, когда легко и хорошо, будь осторожен. Потому что не всегда легко и хорошо – это правильно. Вот об этом говорят эти слова, и это такой лейтмотив сегодняшней нашей проповеди. Именно в том, что не всегда бывает легко и правильно идти хорошим, легким путем. Есть другая крайность. Можно вообще идти без пути. Например, мы идем в лес за грибами, да? То часто мы заходим в лес специально, не на тропинке. А почему? А потому что по этим тропинкам уже 100 человек прошло и все грибы собрали. А если мы хотим набрать побольше грибов, то мы должны куда-нибудь в чащу забраться. Вот, иногда заблудиться бывает и так. Вот, но зато грибы и будут. Ну, важно здесь соблюсти баланс. Да вообще в нашей жизни очень часто нужно соблюдать баланс, и нужно об этом думать. И относительно дорог тоже это очень важно. Сегодня, да, помните, кстати, Ивана Сусанина? Вот он завел туда, где не было дорог, он знал, куда идти. А те, кого он вел, не знали. И таким образом он спас, кстати, нашу царственную... Они охотились за первым представителем династии Романовых. И он, фактически, Иван Сусанин, защитил таким образом от польских интервентов, которые хотели его захватить. И тогда у нас бы династия Романовых прервалась, не начавшись. Но Господь позволил, Господь сохранил, и Ипатьевский монастырь в Костроме, где находился тогда юный Романов, первый Романов, вот, он, его монастырь дал ему защиту, а польские войска не пришли, потому что их по бездорожью завел Иван Сусанин. Кстати, очень такие дремучие места, леса, как-то мы, правда, зимой были в эти места. Кстати, ну это тоже, по-моему, было такое, то ли поздней осенью, то есть уже не лето было, когда Иван Сусанин вел. Вот, и такой есть маленький городок, так и называется, Сусанина. Вот, помните картину Саврасова «Грачи прилетели»? Вот. Это как раз Сусанина, вот на месте церкви, там написано церковь, которая находится в центре вот этого поселочка, откуда родом вот этот вот, ну, так можно сказать, один из героев России, который, благодаря которому вот история России пошла вот по тому пути, по которому пошла. Вот. Дорог не было, и это спасло ситуацию тогда, но чаще всего, когда нет дорог, бывает очень-очень сложно. А еще бывает такая проблема, когда дорога есть, а непонятно, куда двигаться. Куда? Направо, налево? Вперед, назад? И вот здесь есть такое понятие современное, современная техника, есть такое понятие, как навигатор. Вот. Сегодня он не очень хорошо работает, не всегда хорошо работает, но вообще, в принципе, это такая система, которая связана со спутниками и позволяет выстроить дорогу куда угодно, откуда угодно, и выйти из любого леса, из любого, по любой дороге правильно прийти. В лесу проблема, что не всегда связь есть. Вот. Но, кстати, на дорогах тоже, если... В глуши тоже бывают сложности, но в целом вот навигатор помогает, да. Хотя тоже такой момент, знаете, вот навигатор навигатором, но бывает так, что человек привыкает к тому, что его постоянно направляет вот этот прибор, и как только прибор отключается, человек лишается возможности вообще ориентироваться в пространстве. И многие водители годами ездят там, по городу или по какой-то территории и не знают, как ехать, потому что, ну понятно, там в свой двор въедешь, а какие-то соседние районы, это очень бывает непросто сориентироваться, когда ты привык, что тебе постоянно подсказывают. Вот. Но интересный момент, на него хотелось бы обратить внимание. Помните апостола Павла, который не был еще апостолом Павлом? Как его звали, помните? Савл. Вот начало книги Деяний апостолов, 9 глава, начало этой главы. Говорится так: «Савл же, дыша угрозами и убийством, выпросив, взяв письма, отправился в Дамаск с письма для того, чтобы тамошних духовных соратников ободрить и напомнить им о том, что нужно бороться с христианами». То есть он шел не туда. Его путь, ну, понятно, физический путь шел в Дамаск, а духовный путь, он шел в противоположную сторону от той, которая была запланирована Богом и которая нужно было бы идти. И вот ему явился Христос в видении, помните? И там есть один момент, о котором мы много раз упоминали, но вспомните, что сказал Христос, что спросил Христос Павла. «Савл, что ты гонишь меня?» А что потом продолжил фразу? «Трудно тебе идти против рожна». Мы с вами уже говорили о том, что рожон – это такая заостренная палка, с помощью которой скот направляли. Это своего рода такой навигатор от пастуха, который помогает правильно идти. Потому что, например, идет дорога, да? Вот идут коровы, а тут развилка. И вот куда коровам идти? Туда, туда. Вот. И тут стоит пастух и их подгоняет в правильную сторону. Я как-то рассказывал историю, как мне доверили вести коров, которые пошли не туда. А у меня не было рожна, и вот не получилось. И, в общем, в итоге они ушли в лес. И я пришел, сказал: не смог я довести ваших коров, они ушли в лес. Причем там лес, там были еще это горы были. Такие горные там, да, тропы. В общем, я полтора часа или два пытался их обратно на дорогу вести, ничего не получалось. Вот, это такая история, хорошо иллюстрирующая то, что если сбиться с дороги, то вернуться на нее бывает не очень просто. Особенно, вот когда духовно человек собьется, вот подобно вот этой вот корове, которая шла, вот, ей понравилось идти, просто там тропа шла прямо, а дорога немножко сворачивала. А коровам понравилось прямо идти, и они...
Коровы есть коровы.
Да. И еще у них вожак был, которого мы не сразу определили. Может быть, если бы мы сразу определили, его выгнали. Ну, не получилось. Ладно, это все... да, это все-таки истории иллюстрирующие, но хорошо показывающие то, что... Если сбиться с дороги, на нее вернуться бывает непросто. И Бог часто нас подталкивает, помогает нам ориентироваться на дороге. Потому что вот эта вот дорога, которая имеет вот такие характеристики Божьи, она действительно зачастую не видна на первый взгляд. Иногда ощущение, что она в каком-то тумане находится. То есть так вот, бывает, едешь, да, вот смотришь внимательно, нужно повернуть, а поворота не видишь, проехал, а потом развернуться бывает непросто. И вот иногда бывает, такую дорогу даже и не найдешь, даже и не заметишь, как проскочишь, проедешь, пробежишь, пройдешь. Особенно, когда туман. Я однажды ехал в тумане, еду, и такой туман, как раз низина была, и видимость метров 5. То есть видно только два огонька габаритов следующей машины. Больше ничего. И вот едешь, просто надеешься, что тот водитель впереди тоже кого-то видит. И таким образом вот этой цепочкой выйдет. Да, мы выехали тогда из тумана. Метров 100 мы ехали вот в таком, ну, абсолютном молоке. И это очень-очень страшно. В октябре прошлого года в штате Луизиана произошла авария. Столкнулись 158 машин. Потому что был туман. Вот. Более 7 человек погибло, ну, вроде там даже и потом больше, но вот по первым данным. И вот 158 машин столкнулось, представляете? Все потому, что туман никто не видел, и просто машины так вот друг в друга продолжали врезаться, когда уже все встали. Ну, в России тоже не так давно было, правда, не так много машин, там, по-моему, несколько десятков, но тоже... Туман – это страшная ситуация, и духовный туман – ситуация не менее страшная, потому что когда мы не можем найти дорогу, то мы можем потеряться, упасть, какие-то травмы получить. А еще важная часть, важная, скажем так, характеристика дороги, которая не имеет отношения, ну, к самому покрытию дороги или самой инфраструктуре дороги, но это безопасность. Однажды мы с хором Логосом ехали из Германии. И так получилось, что нам сказали, что вам нужно и, через Польшу надо было проехать, это был 98 год. Тогда было время такое непростое. Называют лихие 90-е. И мы тогда только-только недавно еще Германия объединилась. Ну как недавно, там менее 10 лет как раз тогда было. И мы проезжали границу, но получилось так, что мы задержались, у нас получилось, сломался автобус. И мы выехали не рано утром, а нужно было выехать на трассу рано утром. И проехать Польшу в светлое время. Потому что по ночам действовали рэкетиры. Они останавливали транспорт, они грабили. И это было очень-очень неприятно и опасно. Нельзя было даже на заправках останавливаться. Потому что иногда они на заправках напрягали. Особенно они любили автобусы. Потому что знали, что люди с вещами, особенно которые идут из-за границы, из-за не из Беларуси въезжают в Польшу, а из Германии. Да, они знают, что там есть чем поживиться. Мы помолились, у нас была такая ситуация, что нужно было ехать обязательно, у водителей там просрочилась виза, и нужно было там уже буквально, вот часы оставались им специальным разрешением посольства, разрешили, но нужно было въехать в тот день, и мы в 11 вечера въехали в Польшу. Заправились, заехали на первую заправку, вот, и после этой заправки, а я ехал впереди, у меня мое сиденье было первое со стороны водителей, то водители, да, а с противоположной от водителей я впереди, я все видел, что происходит. И дальше, после этой заправки, мы увидели, что за нами хвост, и вот всю ночь мы ехали без остановок, останавливаться вообще нельзя. И нас преследовали, несколько раз подрезали, несколько раз пытались остановить, просто вот уже в наглую. Но мы не остановились, и мы, можно сказать, с Божьей помощью проскочили. Но, знаете, это было очень-очень страшно. То есть, вроде бы ты едешь по цивилизованной стране, по цивилизованной дороге, да, там есть полиция, там есть какие-то, ну, те, кто тебя должен защищать, а ночью как будто эти все опции отключали. И вот ты едешь, тебя три машины с бандитами пытаются остановить, а у нас так получилось, что у нас было около 50 человек, большой автобус, и у нас было очень много вещей, вот, так что вот все, весь проход автобуса, вот по сиденье, он был, кроме того, что багажные вот эти отделения были заполнены, так еще и здесь, то есть, ну, много всего было там. Мы когда приехали на польскую границу, пограничник не смог в автобус войти. Он должен был войти, каждого посмотреть, паспорта, сверить с лицом. В конечном итоге он такой злой говорит: собирайте паспорта. Все прям проштамповали, нас пропустили. Потому что он понял, что если мы сейчас будем это все разбирать, то мы просто остановим движение пограничного поста на целые сутки.
А еще у вас был страх пути.
У нас был страх, и у нас, но у нас была молитва. Мы ехали и молились, и Бог помог избежать вот этого в конечном итоге контакта. Потому что мы ехали быстро, мы ехали так, чтобы нас не смогли остановить. Нас могли бы подрезать автобус. Что такое автобус или там юрки и легковушки? Но этого не сделали. И вот это действительно ситуация, когда реально помог Бог, и безопасность Бог обеспечил. Помните притчу про милосердного самарянина? Между Иерусалимом и Иерихоном, я уже когда тоже, по-моему, рассказывал, проходит дорога. Кстати, на сегодняшний день она... Ну, есть трассы обычные, да, там уже проложили асфальтовые дороги. Но сохранилась та дорога, по которой шли люди еще во времена Христа. А это был единственный путь из Галилеи в Иерусалим. Нужно было 30 километров пройти по тропинке. Ну, тропинка шириной может быть чуть уже вот нашей этой комнаты. Вот, так она и до сих пор есть. И она находится как бы в ущелье между песчаными холмами. Ну, холмы, может быть, там метров 100-150 над. И очень хорошо, легко просматривается. То есть вы стоите на... Мы стояли на смотровой площадке. Вот, видишь эту тропинку... Ну, километра два в одну сторону, километра два в другую сторону. А если подняться повыше, то еще. И вот по этой дороге, она была единственным путем в Иерусалим с юга. И по ней все шли. И шли, и очень рисковали. И главное было тоже не идти ночью. Ночью стояли разбойничьи на вершинах этих холмов. Стояли наблюдатели и смотрели, кто идет. Старались не идти по одному. Собирались группами, чтобы можно было дать какой-нибудь отпор. Иногда договаривались, сопровождали военные или вооруженные люди, которые... Ну и когда разбойники это видели, они такие группы пропускали. Ну или если считали, что у этой группы есть чем поживиться... Иногда тоже вступали с ними в конфликт, но когда человек шел один, это был лакомый кусочек. Причем, интересно, они старались не связываться с духовными людьми, с левитами, со священниками. Почему? Ну, знаете, даже какой-то суеверный страх, наверное, у них был. Все-таки люди духовные это. И вот если... поссориться с духовными людьми, мало ли что может дальше в жизни приключиться. А вот когда шел человек один, то на него очень часто нападали. Прошли священник и левит, они не остановились, да? А вот самарянин, который тоже шел, который тоже опасался, и который также мог подвергнуться такой же опасности, которому нужно было срочно... пройти побыстрее, чтобы нигде не задерживаясь. Он не, мало того, что задержался, он этого человека поднял, посадил на своего осла. А представляете, ввести больного человека, сколько это по времени нужно? Как это все удлиняет, всю эту опасность? Тут за ними же следят и смотрят, когда... А тут совсем этот... больной, побитый, а тот, какое они могут сопротивление оказать, этот самарянин. Но самарянин этого не испугался, потому что он проявил любовь. Об этом рассказывает Иисус Христос. И эта ситуация очень жизненная. Вообще, на самом деле, Христос рассказывал притчи, они все были очень жизненные и понятные, особенно для людей в то время, которые жили мне пока вот эти все нюансы не объяснили, пока я сам не увидел эту дорогу, я себе эту притчу представлял, знаете, как вот картинку из детской Библии. Эй, люди, человек идет вот где-то, а вот эти нюансы, они очень помогают вообще понять, что реально происходило, как происходило, и что действительно страшного было. Это действительно был риск для самарянина, очень серьезный риск. Ему нужно было быстро промчаться, самому, можно сказать, спасать свою шкуру, потому что он был самым бесправным там. И тоже шел один, потому что тоже вот не нашел пару, не нашел компанию себе. А тот человек, ну не знаем по каким причинам шел один. Может тоже, может спешил, может быть. И вот в конечном итоге вот эта история, она показывает, насколько были в то время часто опасны дороги. И на самом деле дороги бывают опасными и сегодня. Особенно в духовном плане. Потому что дьявол – отец обмана. И он часто нам пытается как раз вот такую дорогу показать, представить, расставить там фонари правильно, чтобы она красиво выглядела, чтобы она вот привлекала. Знаете, вот мы ехали как-то по бесплатной трассе, Москва, Владимир, Нижний Новгород. И рядом проходит платная трасса. И знаете, вот такая разница. Там фонари тоже есть, где-то там. Вот, а вот эта, она прям, вот платная трасса, она прям светится красивым таким вот вечером, особенно ночью, такой как зарево идет. Далеко видно, как все хорошо. Конечно, там дороже, там надо платить, но там удобно. Там вот ты ощущаешь действительно удовольствие, когда сидишь за рулем. А здесь и пробки могут быть, и дорога с колдобинами, и много таких неудобных вещей. И в нашей жизни точно так же бывает. И вот это вот светящееся красивое, оно часто привлекает, и хочется пойти туда. А вот вопрос, туда ли эта дорога, куда нам реально нужно? Или же это что-то не то? Люди очень многие идут не тем путем, не туда, куда нужно. Часто в противоположном направлении, потому что удобно, а потому что свободно, спокойно, красиво. Ну а потом, когда эта дорога заведет, иногда в тупик ведет такая дорога, да, то остаешься у разбитого корыта. Никуда ты не денешься. Либо поворачивай, либо такая дорога и в погибель может привести. Помните Иова? Историю Иова помните? Его духовный, жизненный путь был очень-очень непростым. Сначала благословение, все замечательно, вообще нет проблем. Человек живет в шоколаде. И семья, и дети, и хозяйство. И все хорошо. И в один момент он лишается всего. В том числе и здоровья. И вот что говорят его уста. После того, как все, он уже лишился всего. Он идет по дороге. Но представляете, вот едет, представьте себе, дорога. Все прекрасно освещено, все замечательная дорога. Тут она заканчивается и переходит в тропу с колючками, крапивой. Я в детстве, когда шел в лес, очень боялся, когда тропа, вот идет тропа и проходит через заросли колючек или крапивы. Еще с крапивой как-то куда ни шло, там если штаны, то она не прокусит, то есть не ужалит, да. А колючки, они же и через штаны могут уколоть, и это всегда меня прям вот до паники было, страшно. Я видел сразу... А иногда бывает по-другому не пройдешь, туда тропинка ведет. И вот идешь, пробираешься так вот неприятно и со страхом. А тут еще крапива ужалит руку там случайно. Ну то есть очень неприятно. А вот жизнь иногда вот у Иова было именно так. Вот он с этой прекрасной дороги съехал, сошел. Вот его путь такой. И что он говорит? Нога, это вот 23 глава книги Иова. Нога моя твердо держится стези его. Путь его я хранил и не уклонялся. Его путь через колючки, через крапиву, он идет, потому что он знает, это путь, которым ведет его Бог. Да, в этот момент это неприятно, да, это больно, да, это опасно, страшно и кажется смертельно опасно. Но человек идет, он знает, что это путь Божий. И вот его путь, он до конца, пока вот проходил эти испытания, он доверял Богу. Хотя были все предпосылки к тому, чтобы разочароваться. И дьявол, помните как? А ты у него здоровье отбери. Ты у него материальное отобрал, здоровье отбери. То есть отбери все вот. Но Бог доверил Иову. Доверился, можно даже так сказать, Иову. И допустив это, Бог знал. Ну, Бог сердцевидец. Бог знает все с одной стороны наперед, с другой стороны, он знал духовную силу Иова. И вот Иов произносит эти слова тогда, когда находится в страшном смятении, в ужасе, да, вот тех напастей, которые на него снизошли. И вот он доверяется Богу. В новом, вообще в Священном Писании чаще всего, говоря о дорогах, используются два слова: стезя и путь. В принципе, это одно и то же. Вот, это то, что то, где человек движется. С указанием направления. И вот в книге Псалтырь не раз говорится об этом. В 24-м псалме сказано: «Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим». То есть то, что вот Иов, да, Иов это получил эти знания, проходя через испытания, но доверяя полностью Богу. Слава Богу, что Бог не допускает нам быть искушаемыми сверх сил и не допускает нам пройти те страдания, которые пришлось пройти Иову, но на нашем пути мы должны разглядеть тот путь, который нам указывает Бог. Но как это сделать? У нас же нету навигатора духовного. Или есть?
Есть.
Есть?
Есть.
Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю правды. Это 26-й псалом. А как? Как технически делается? Вот скажи, научи, да, ну как вот, что, Бог придет к нам в церковь и будет нас здесь учить, выйдет за кафедру? Как это происходит?
Слово Божье.
Да. А вот что говорится в 118-м псалме. Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Вот в любом случае очень важно, каких бы ты ни был обстоятельствах, очень важно, чтобы у тебя был свет, чтобы ты мог ориентироваться, особенно ночью. Вы когда-нибудь гуляли ночью по лесу без освещения? Но это бывает страшно. А еще это бывает трудно. Ну, если ты знаешь лес хорошо, ну, куда ни шло, там можно ориентироваться, особенно когда луна хорошо светит. Она бывает так хорошо светит, что, ну, бывает светло, да. Но вот когда я как-то попал в ситуацию, когда у меня не было фонаря, и было очень пасмурно. Такая вот ситуация, вот-вот пойдет дождь, и мне нужно было пройти через лес. Я примерно знал путь, но, знаете, я два раза сбился с тропы, который должен был идти, и там были тоже некоторые завороты. И, знаете, было страшновато. Особенно, когда какие-то там, знаете, вот ветер подул, и ощущение, что кто-то откуда-то там какой-нибудь зверь страшный.
Он сам боится.
Вот. Но, действительно, а я тогда еще был подростком, вот, это все так пугало. Ну, по жизни тоже так бывает. В следующий раз я сказал себе, я обязательно должен иметь фонарик. И вот если, когда в следующий раз у меня получилась такая ситуация, нужно было, я включил фонарик, чуть только какой-то шорох, я туда посветил, все хорошо, все без проблем. И все страхи сразу, ну, если не полностью исчезают, то, по крайней мере, ты себя ощущаешь защищенным.
Фонарика есть края, а там темнота.
Ну, его можно развернуть, то есть это все-таки это лучше, чем когда совсем темно. Так вот, Слово Божье является тем светом, тем источником, теми нашими фарами, иногда дальним светом, иногда прожектором.
Навигатор.
И навигатором, который позволяет нам найти правильный путь. А найти правильный путь бывает непросто. Потому что вот эта широкая дорога, она легко находится, а немногие находят их. Помните, Матфея, то, что мы в самом начале читали, что узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят. А почему немногие находят? А потому что немногие используют вот этот навигатор, вот это слово, вот этот светильник для того, чтобы двигаться. Сказано, вы свет миру. Да? Может быть, надо было сказать, что Бог свет миру. Вот здесь хорошая иллюстрация Солнца и Луна. Луна иногда светит так, что ощущение, что там такие мощные лампочки какие-то, или там какие-то освещательные приборы. Ну или просто это светило. Некоторые даже так говорили, что есть дневное светило, есть ночное светило. Но главная особенность в том, что Луна, она не светит. Светит только Солнце. Луна отражает. Так вот, в нашей жизни мы можем быть светом только если мы отражаем свет Божий. В любом другом случае ничего не получится. Какие-то источники света есть на этой земле. Но в основном это лампочки, это какие-то небольшие. Да, мы где-то можем и отразить, но это будет незаметно. Заметно то, что отражаем, когда мы отражаем Божье. Вот отражая Божье, мы действительно становимся для многих тоже вот этим навигатором, который помогает им найти путь, включить вот этот свет и двигаться в правильном направлении. Наша жизнь должна быть светом для других, и мы должны готовить путь для других людей. Кстати, помните, приготовьте путь к Господу. Об этом говорил Исаия, и потом повторил Иоанн Креститель, который как раз являлся тем путем, который и говорил о том, что наша задача сделать прямые стези его, стези Бога сделать прямыми нам. Интересно, дорожные рабочие такие, как мы это можем сделать? А вот мы это делаем тогда, когда мы слушаемся Бога. А к чему призывал Иоанн Креститель? Покаянию. Так вот, наше покаяние – это как раз выравнивание стезей перед Богом. Спасение – это дело Божье. Но, когда мы действуем с Богом, Бог действует, на самом деле, Бог сделал все для нашего спасения. Но, нам нужно сделать первый шаг. Бог ничего не делает для нас насильно. То есть, чтобы мы делаем шаг, а дальше Бог делает для нас там много шагов. Но вот это обязательно должно быть объединение усилий, некоторая синергия, когда мы... Бог делает гораздо больше для нас, но мы должны сказать «да» и последовать за Ним, и двигаться к Нему вместе с Ним, и вот тогда это будет работать. Путь, свет. Интересные еще слова, сказанные в послании к евреям, 13 глава, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово, невзирая на кончину жизни их, подражайте вере их». А в притчах сказано: «Посему ходи путем добрых и держи стезей праведных». Мы должны быть примером для окружающих нас людей. В нас это наша ответственность. С другой стороны, мы должны смотреть на те примеры, которые есть в нашей жизни, в нашем окружении, и следовать тем духовным, те, кто идет духовным путем и совершает духовный подвиг. На этой неделе ушел в вечность Иван Михайлович Кораблев. Это пресвитер Центральной Церкви, который был более 10 лет, в 90-е годы, пресвитером Московской Центральной Церкви. Он последние годы много болел, и после 2003 года, когда он перестал нести служение пасторское в Центральной Церкви, он стал ездить по маленьким церквям, посещать маленькие церкви, проповедовать. И вот нести вот эту вот евангельскую истину в, казалось бы, он, пастор Центральной Церкви, Большой Церкви. А он поставил себе вот такую цель посещать маленькие церкви и помогать им вот в этом пути. Знаете, это очень хороший пример того, как вот истинный христианин продолжает свое служение, не пытаясь себя поставить, ну, как-то представить на каком-то таком уровне, пьедестале, да, как вот часто мы христиане, опытные христиане, да, вот, это вот, они там, кто они?
Бронзовые.
Да, бронзовение, да, такое. Вот, памятник себе сооружаем, рукотворный. А вот это пример того, как вот человек продолжал свое служение уже в пожилом возрасте и был благословением для очень многих маленьких общин Москвы и Подмосковья. И пока у него были силы, он совершал вот такие поездки и проповедовал. Вот, к сожалению, ну, может быть, и не к сожалению, имеется в виду, просто мы всегда говорим о том, что когда человек уходит, мы для нас всегда это сожаление, да. Но у Бога свои планы, и Бог, возможно, и по милости его забрал, вот, что пришло время, ему уже было за 80, хорошо за 80, по-моему, там чуть не под 90 лет. Вот, он прожил такую благословенную духовную жизнь, вот, и Господь его забрал. Так вот, для нас это тоже пример, и мы должны быть примером, и мы должны брать пример с тех людей, которые показывают нам правильный путь. Являются для нас вот тоже вот этими вот маленькими навигаторами, которые подсказывают, как нам идти, куда нам двигаться, и своим опытом, своим путем направляют нас. И притчи 3:5-6. Те, кто изучал серию 2:7, обязательно сразу эти слова должны быть прям вот от зубов отскакивать. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой, во всех путях познавай его, и он направит стези твои.
Будьте навигатором.
Да. Смотрите, надейся, не полагайся, надейся на Бога, не полагайся на разум. Мы часто наоборот полагаемся на разум, а Бог на всякий случай.
Рядом,
да. То есть вот такой палочка-вручалочка, когда совсем ничего не получается, ладно, помолюсь. Пока гром не грянет, да? Гром грянул, это уже к Богу, да. А пока гром не грянул, сам справлюсь, да? По жизни. И дальше, познавай, во всех путях познавай его, вот эта цель, познать Бога, и он направит стези твои. То есть ты познаешь его, он направляет. Ты не познаешь, он не направляет. Ты надеешься на себя и полагаешься на разум твой, и не познаешь его, ну тогда чего ты к Богу обращаешься, что Бог тебе не помогает, и ты зашел в дебри, как польское войско, и не можешь выбраться оттуда. Почему? А потому что не надеешься на Господа всем сердцем твоим. Очень важно полностью вот эту надежду, не в каких-то моментах, вот здесь я вот доверился, вот это, а вот здесь, а не, это мое, это я уж сам. Боже, давай так вот, это твоя...
Договоримся.
Да, это твоя сфера, да? а сюда не лезь. Это мое. Это я сам буду. Вот такое с Богом не работает. Потому что всем сердцем, и не полагайся на разум твой, на разум твой, не полагайся. Не, ну это не значит, что нужно полностью отключить разум и двигаться на эмоциях. Нет. Это значит, что при принятии решения, ты принимаешь решение не исходя из... Ты включаешь разум как раз когда. И ты анализируешь, что мое, а что Божье. И когда ты увидел, что твое противоречит Божьему, ты выбираешь Божье. А очень часто для духовного человека он находится в такой ситуации, что его разум подтверждает то, что говорит Бог. И получается такая гармония. И вот тогда, да, тогда ты полагаешься на разум твой, но это ты полагаешься на разум твой, который является продолжением истины Божьей. Вот в этом смысле можно и нужно полагаться на разум, когда разум полностью подключен к разуму Божьему. Знаете, вот сейчас вот между электронными приборами такое понятие синхронизация. Вот вы приложили два прибора, да, и они, я, например, новый телефон поставил, он меня сразу спрашивает, хочешь все программы, которые у тебя были в старом телефоне, в этом, я нажал на кнопочку, смотрю, у меня в новом телефоне все то, что есть в том телефоне. Есть. То есть вот эта синхронизация происходит, а здесь Бог через эту синхронизацию, да, он имеет возможность удаленного доступа к нам. Как вот, например, сейчас поломался компьютер, да, там что-то программные какие-то проблемы, вот, звонишь в службу поддержки, и они говорят, сейчас я посмотрю на вашем компьютере. И смотришь, у тебя на компьютере начинает мышка двигаться. А ты ее не трогаешь, там вот этот маленький вот указатель мышки, а это, кажется, он зашел в твой компьютер, и он в твоем компьютере что-то там исправляет, чинит, и говорит, все, теперь можете работать. Вот так, это очень хорошая иллюстрация того, как Бог должен внутри работать в нашей жизни, чтобы мы ему доверились полностью и дали ему все доступы и пароли, чтобы он работал. А мы часто этого не хотим. Почему не хотим? А потому что нам есть что... Не то, что скрывать от Бога, а то, за что нам стыдно. И что мы не можем отдать Богу. Потому что... Ну, это же наша слабость. А как же мы будем эту слабость... А потом тоже есть любимые грехи. Даже неосознанные. И мы часто оправдание себе ищем. И вот еще, путь праведника прям. Ты уравниваешь стезю праведника. Смотрите, как интересно. Вначале мы что прочитали? Что узок путь, там, вот, а тут прям путь, да? А все потому, что...
Не широк, а прям.
Ну, да, но все-таки, когда вот ты видишь тропу, она очень редко бывает прямой. Тропа чаще всего, она вот такая витиеватая, потому что она строится в лесу. Деревья не растут по линейке. Их не сажают, как вот в парках, например, бывает, когда идет вот гряда, да? А дерево, идет тропинка, и посреди дерева. И что тропинка делает? Тропинка его обходит. А потом еще бывает тропинка, дерево-то большое, а если много народу тут по этой тропинке прошло, да? Или там оползни какие-то, дождики, да? То начинают вылезать корни вот этого дерева большого, которое... И ты проходишь и зацепляешься ногами за эти корни, вот, проходишь, и, ну, дискомфортно бывает гулять по лесу, правда? Или, например, ты идешь по лесу, а тут дерево свалилось, вот. На нем хорошо, когда есть опята, грибы, да, там пособирать. А когда на нем ничего нету, чьё бывает перелезть, ну, непросто, особенно если это такое... Дерево мощное, большое, широкое. Вот наша жизнь, она подобна пути в лесу. И вот когда мы доверяем Богу, то Бог для нас этот путь расчищает и делает более ровным, удобным. Но мы почему выбираем широкий путь, да, вот когда выбираем, то он изначально хороший, правильный, удобный, красивый, светящийся, манящий, да. А здесь мы встали на вот этот сложный путь, и внутри вот этого пути он выравнивается уже для нас мы видим чудо Божье, когда вот это сложное, вот это вот, оно перед нами, как вот компьютерная графика, выстраивается красиво, 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 и мы начинаем идти, нам становится легче. И когда, помните, Иов прошел через эти испытания, да, через эти вот колючки, волчицы, да, как там говорится, крапиву духовную такую, а потом все прошло, и он вышел опять на широкий пространный путь, ему вернулось все, что он потерял, еще и старицы. Это вот такое благословение. Итак, каков наш путь? Где мы? Кто нас ведет? Кто нами руководит? И к чему этот путь приведет? Священное Писание отвечает нам на все эти вопросы. Оно является нашим светом, нашим источником. Поэтому давайте помнить об этом и всю свою жизнь доверять Богу. Всегда, каждую минуту быть Господом, уповать на Него и славить Его. Аминь.